Здравствуйте, дорогие телезрители! Неделя до Великого Поста осталась, и традиционно в нынешнее воскресенье в православных храмах читается уставной отрывок из Евангелия от Матфея, притчу Христову о страшном суде. Понятный образ для всех нас. Но особенно ярким он был для современников Иисуса, животноводов-пастухов. Притча эта открывает нам будущее. Когда-то наступит момент, и все люди, когда-либо жившие на земле, предстанут пред Верховным Судьей и отделит он одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону: «Придите, благословенные отца моего! Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо когда я был голоден, вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы навестили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, больным или заключенным?» — спросят праведники. И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». И пойдут, творившие добро, в вечную райскую жизнь, а себялюбцы, жившие на земле только для себя самих, останутся во мраке, в муках вечных. Эта Иисусова притча призывает каждого из нас переоценить свою жизнь. И пока еще свет, как говорил Господь, пока еще день, пока наша жизнь еще длится, сделать хоть что-нибудь для Христа, сделать для того, кто наш ближний. Слово «ближний» — это очень простое слово, я бы сказал, благодатно-прозрачное. Это не обязательно самый близкий нам по духу человек, вид которого нас больше всего радует. Нет, это тот человек, которого провидение Божие поставило рядом с нами и поставило так, что ему нужна наша помощь. А в следующее мгновение, быть может, нам будет нужна его помощь.
Царство небесное.
Один писатель нашего часа сказал страшные, дьявольские слова. Слова, очень часто вспоминаемые философами и литературоведами, очень широко известные. Слова, которые говорит один персонаж в его пьесе. Ад. Что такое ад? Ад – это другие. Это вот эгоизм, доведенный до логического завершения. Эгоизм без прикрас. Без парика и маски. То, что другие люди вообще есть, другие личности, другие «я», это для греховной стороны нашего «я» уже ад. Как тесно в очередях, как много автомобилей на дорогах не проехать. Людей так много. И это кажется грехом в нас таким тяжелым. Людей так много, глаза бы на них не глядели. Вот это и есть ад. Еще два писателя, но уже христианских. Один русский, Федор Михайлович Достоевский, и, вероятно, независимо от него, повторил один христианский писатель во Франции. Определили для себя, что такое ад. Ад – это когда уже невозможно любить. Когда возможность любить утрачена. И здесь мы задумываемся над тем, как близки образы, символы, через которые нам дается мысль о самом хорошем и самом дурном, самом благом и самом страшном. Ад – это огонь, гиена огненная, но ведь огонь – это символ высшей святыни. О самом Боге сказано, что Бог наш есть огонь поедающий. Огонь – это символ любви до тех пор, пока душа в любви. Любви деятельной, дающей, не скудящейся, не закрывающей себя. Этот огонь – огонь жизни, жизни Бога и других живых душ – это благой огонь. Но если наша душа остывает и не имеет в себе любви, тогда этот огонь, который есть в бытии, не просто потому, что Бог живой, живые наши братья и сестры, тогда этот огонь превращается в адский, гиенский огонь. Тогда действительно другие для самости эгоиста, включая самого Бога, и есть для него ад. Ему хотелось, чтобы никого не было, кроме него самого, а они есть, и их много, и для него это адский кошмар. Рассказ Христа, притча, иносказание о том, каков будет на самом деле суд – и что такое ад, и что такое рай, нам знать не дано. Что же касается ада, то, дай Бог, никогда и никому из нас не узнать, что он собою представляет.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, что может защитить любого из нас от колдовства, так называемых сглазов и проклятий. В прошлый раз мы говорили с вами о колдунах и отмечали, что настоящий маг, контактирующий с демонами, должен обладать колоссальной верой. Потому что любой контакт с миром духов осуществляется только посредством веры. Если вера обращена к Богу, значит, человек с помощью этой, так сказать, радиостанции общается с Богом. А если ручка настройки веры в ином положении, значит, с сатаной. Я думаю, не надо доказывать, что люди, обладающие громадной верой, большая редкость. Поэтому так мало святых подвижников, мало чудотворцев, подобных Моисею, разделившему море и источившему воду из скалы. Великих колдунов, быть может, еще меньше, таких как, например, знаменитый Кинопс, сражавшийся с апостолом Иоанном Богословом. Может, кто читал из жития, как чародей Кинопс демонстрировал свое превосходство над апостолом, поднялся в воздух, достаточно высоко над землей, перед толпой людей. Помните эти последние минуты его славы, потому что святой Иоанн силой веры связал демонов, они потеряли возможность удерживать своего служителя, и Кинопс упал, разбившись насмерть. Или Иустин, антиохийский жрец, обладавший способностью управлять стихиями, насылать на неугодных эпидемии, моры, язвы. Это действительно люди серьезные, сильные духом, недюжинные веры. Они были настоящими служителями сатаны. Вероятно, есть таковые и сейчас. Но если бы мы и захотели, скорее всего, их не увидели в толпе шарлатанов и жалкой никчемности. С шарлатанами все ясно. Их задача – вас обмануть и опустошить ваш карман. И если ему это удалось, то не надо сильно печалиться, потому что потеряны всего лишь деньги. А если встретите настоящего колдуна, можно потерять гораздо больше. Как мы уже говорили с вами, любая его услуга пойдет только во вред, причем значительная в масштабе судьбы человеческой. Слава Богу, серьезный маг – большая редкость. В основном это либо шарлатаны, либо такая мелочь пузатая, полубольная, полупришибленная, но обозленная и живущая подлостями и пакостями, от которых тоже вред бывает ощутимый, потому что навести хворобу на человека, в общем, несложно. Крепкая вера и сил особых для этого не надо. Расстроить его психофизический баланс, обострить его раздражительность, навязать идеи фикс – это такие вот будни ворожеев. Кстати, такой мелочной, никчемной публики довольно много, больше, чем мы обычно допускаем. Это не один колдунчик из тысячи обычных людей, а может, один из 100 или 200.
Thank you.
сказать еще, что чаще всего чародеяниями занимаются люди нетрудовой жизни. Это в большинстве случаев иждивенцы. В этом тоже есть логика, потому что любой созидательный труд служит добру, а это противоречит духовной сущности сотрудников дьявола. Плюс они люди занятые, не просто сидят по домам, у них своя работа. Они переливают из одного сосуда в другой жидкости, произнося заклинания, варят смеси, причем из самых отборных гадостей, примешиваются органы подохших животных, птиц, там кошачья печень, собачий глаз, кости покойника, произносится проклятие на того или иного человека, плюется в это варево, то есть там целые ритуалы есть. К сожалению, я особо не интересовался обрядовой жизнью чернокнижников, и поэтому поведать все в достоверных подробностях не могу. Да это, наверное, и не надо. Более актуальным для нас будет вопрос, как защитить себя от злотворных воздействий колдунов. Опять же, животрепещущим вопрос этот становится для тех несчастных, которые уже подверглись воздействию колдовства, прочувствовали, что это такое, так сказать, своей кожей. Потому что все эти разговоры о черной магии звучат как сказка не только для людей неверующих, но и верующих. А вот когда уже тебя самого это коснулось, а вернее обухом по голове ударило, вот тогда вопрос, как защититься от этих бед, приобретает серьезность и злободневность. Обычно, приходя в церковь, пострадавшие этой проблемой буквально осаждают священников. Ответ из двух пунктов. Первая составляющая касается внутреннего состояния человека. Если мы близки к Богу, устремлены к Нему, то никакой маг, даже могущественный, не сможет нам навредить. Быть с Богом. Что это означает практически? Есть такое библейское выражение. Ходить пред Богом. Хождение пред Богом – это такое вот определенное внутреннее душевное состояние, когда мы осознаем Божье присутствие в нашей жизни. Мы должны помнить о том, что Бог в любом месте и в любую минуту, вот сейчас, рядом с нами. Это принципиально важно. Вспоминая о Боге, устремляясь душой к Нему, мы устанавливаем связь религию с Ним и актуализируем для себя Его присутствие. Формально Бог всегда с нами, но Он не всегда действует в нашей жизни. Как правило, Всевышний не вторгается к нам без приглашения. Потому что мы существа свободные, и Бог уважает нашу свободу. Бог присутствует везде, но Он не являет это свое присутствие. Если человек не хочет иметь дело с Богом, то, пожалуйста, это святое право безбожника. На горизонте его жизни Бог не появится. И наоборот. Как только мы вспомнили о Боге, как только мы обратились к Нему, сразу же что-то произошло. Божье присутствие стало не просто действительным, но и действенным. Бог, получив наше приглашение, начинает действовать многопланово и разнообразно, участвовать в нашей жизни. Тогда мы с Богом вместе и заодно. И, естественно, находясь в таком тандеме с Богом, мы полностью защищены от любых злотворных воздействий сатаны и его служителей.
Сама вышли, сама вышли.
Второй важный пункт – это духовная связь с Церковью. Мы, христиане, связаны друг с другом невидимыми нитями, как бы кровеносными сосудами. Апостол Павел Церковь называет телом Христовым, главой которого является Христос. Каждый из нас – это как бы клеточка одного большого организма. И вот эта наша мистическая связь с Церковью осуществляется в таинстве Нового Завета – тела и крови Христовых в Святом Причащении. Всякий раз, участвуя в божественной литургии, мы актуализируем для себя новый завет с Богом, заключенный 20 тысячелетия назад в Сионской горнице Иисусом Христом на Тайной Вечере со своими учениками. Мы возобновляем эту невидимую, но реальную связь со Христом и друг с другом. Церковь, в строгом смысле этого слова, как вы понимаете, это не храм и даже не фактическое собрание людей. Это тело, организм, состоящий из людей, связанных между собою кровью Христа. И что это означает? А это значит, что совершить духовную агрессию на человека от церкви гораздо сложнее, чем на простого одиночку. Чадо церкви связан с другими братьями и сестрами. И любой удар, энергетический или демонический, будет отражаем уже не одним человеком, а всей церковью, верующими всей планеты Земля. Причем не только теми, кто живет сегодня, но и теми, кто уже на небесах. Связь эта, каждого из нас с Церковью, не есть что-то раз и навсегда совершенное с бесповоротными последствиями. Вступил в мистическую связь с Церковью, и все, не вырвешься, прирос, стал клеточкой Христова тела. Оно, может быть, так было и проще, легче для всех нас. Но Бог тщательно блюдет нашу свободу. Эту нашу церковную связь со Христом необходимо постоянно подтверждать, возобновлять, актуализировать. Если этого не происходит, то эти невидимые связующие нити рассыпаются, и каждый из нас вновь становится индивидом, оторванным от тела Христова. О последнем, крайне важном обстоятельстве в нынешнее время многие забывают. В древней церкви это было в центре сознания христиан. Одно из канонических правил отражает нестойкость связи любого из нас с церковью. Три воскресения подряд не причастился, значит все, ты не клеточка, ты уже одиночка. Ты не член церкви, ты потерял мистическую связь с телом Христовым. И каноническое правило здесь имеет не дисциплинарное значение, в смысле, ах, ты три недели подряд не причащался, значит, мы тебя за эту провинность отлучаем от церкви. Все, ты отлученный. Нет, это правило имеет духовный смысл. Если ты не причащаешься тела и крови Христовых, то довольно быстро теряешь связь с Церковью, каноническое правило в данном случае не наказывает человека, а констатирует факт, что одев все, ты, к сожалению, уже потерял связь с церковью, ты отлучен от церкви и сделал это сам, добровольно. Конечно, ходить каждое воскресенье в храм, участвовать в богослужении, исповедоваться и причащаться только для того, чтобы, так сказать, порча не пристала, это сильно занижать и обесценивать значение церкви и таинства Святой Евхаристии. И тем не менее, есть определенный контингент людей, которыми движет именно эта мотивация, по крайней мере, поначалу. Потому что со временем прибежавший в церковь человек с целью найти защиту от колдуна и получив ее, начинает чувствовать гораздо более важный и глубинный смысл церковности. И часто бывает, что несчастье приводит к счастью. Спасаясь от временных и относительных бед, человек обретает сокровище нетленное. Вот два основных средства, ограждающие нас от любых чародеяний, сглазов, проклятий и прочей нечисти. Повсюду осознавать Божье присутствие в нашей жизни, помнить о Боге и ходить перед Ним, и быть включенным в Церковь посредством таинства Святой Евхаристии, ежевоскресно приходить в храм, участвовать в общей молитве, исповедоваться и причащаться тела и крови Христовых. Это то, что делает человека недосягаемым и для сил демонических, и тем более для человеческих, так сказать, флюидов, зависти, злости, всевозможных наговоров и проклятий. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю в прощенное воскресенье. Всего доброго.